Но после неудач и натянутых опытов она стала быстро склоняться. Одни из друзей Мацини сблизились с Пьемонтом, другие — с Наполеоном. Манин пошел своим революционным проселком, составил расколы, федеральный характер итальянцев поднял голову. Сам Гарибальди, скрипя сердце, произнес строгий суд над Мацини и, увлекаемый его врагами, дал гласность письму, в котором косвенно обвинял его. Одни из друзей Мацини сблизились с Пьемонтом. К 50-м годам XIX века из мацинистов выделилась группа, поддерживавшая идею объединения Италии с помощью короля Пьемонта Виктора Эммануила II. Другие с Наполеоном. Часть прежних соратников Мацини возлагала надежды на помощь в деле объединения Италии на правительство Наполеона III. Манин пошел своим революционным проселком, составил расколы. Выступив в качестве политического противника Мацини, в 1857 году Манин создал Итальянский национальный союз, целью которого стало объединение Италии под властью короля Пьемонта. Гарибальди дал гласность письму, в котором косвенно обвинял его. Письмо Джузеппе Гарибальди было опубликовано 4 августа 1854 года в «Италия э Пополу». Вот от этого Мацини посидел, состарился, от этого черта желчевой нетерпимости, даже озлобление прибавилось в его лице, в его взгляде. Но такие люди не сдаются, не уступают. Чем хуже дела их, тем выше знамя. Мацини, теряя сегодня друзей, деньги, едва ускользая от цепей и виселицы, становится завтра настойчивее и упорнее, собирает новые деньги, ищет новых друзей, отказывает себе во всем, даже в сне и пище, обдумывает целые ночи новые средства и действительно всякий раз создает их, бросается снова в бой и снова разбитый, опять принимается за дело с судорожной горячностью. В этом непреклонном постоянстве, в этой вере, идущей наперекор фактам, в этой неутомимой деятельности, которую неудача только вызывает и подзадоривает, есть что-то великое и, если хотите, что-то безумное. Часто эта-то доля безумия и обусловливает успех. Она действует на нервы народа, увлекает его. Великий человек, действующий непосредственно, должен быть великим маньяком, особенно с таким восторженным народом, как итальянцы, к тому же защищая религиозную мысль национальности. Одни последствия могут показать, потерял ли Мацини излишними и неудачными опытами магнетическую силу свою на итальянские массы. Не разум, не логика ведет народы, а вера, любовь и ненависть. Выходцы итальянские не были выше других ни талантами, ни образованием. Большая часть их даже ничего не знала, кроме своих поэтов, кроме своей истории, но они не имели ни битого стереотипного чекана французских строевых демократов, которые рассуждают, декламируют, восторгаются, чувствуют стадами одно и то же и одинаким образом выражают свои чувства. Ни того неотесанного, грубого, харчевенно-бурсацкого характера, которым отличались немецкие выходцы. Французский дюжинный демократ – буржуа в будущем. Немецкий революционер так же, как немецкий бурж, тот же филистер, но в другом периоде развития. Итальянцы самобытнее, индивидуальнее. Французы заготовляются тысячами по одному шаблону. Теперешнее правительство не создало, но только поняло тайну прекращения личности. Оно совершенно во французском духе устроило общественное воспитание, то есть воспитание вообще, потому что домашнего воспитания во Франции нет. Во всех городах империи преподают в тот же день и в тот же час, по тем же книгам то же самое. На всех экзаменах задаются одни и те же вопросы, одни и те же примеры. Учителя, отклоняющиеся от текста или меняющие программу, немедленно исключаются. Эта бездушная стертость воспитания только привела в обязательную, наследственную форму то, что прежде бродило в умах. Это формально-демократический уровень, приложенный к умственному развитию. Ничего подобного в Италии. Федералист и художник по натуре, итальянец с ужасом бежит от всего казарменного, однообразного, геометрически правильного. Француз – природный солдат, он любит строй, команду, мундир, любит задать страху. Итальянец, если на то пошло, скорее бандит, чем солдат. И этим я вовсе не хочу сказать что-нибудь дурное о нем. Он предпочитает, подвергаясь казни, убивать врага по собственному желанию, чем убивать по приказу, но зато без всякой ответственности посторонних. Он любит лучше скудно жить в горах и скрывать контрабандистов, чем открывать их и почетно служить в жандармах. Образованный итальянец выработывался, как наш брат, сам собою, жизнью, страстями, книгами, которые случались под рукой, и пробрался до такого или иного понимания. Оттого у него и у нас есть пробелы, неспетости. Он и мы во многом уступаем специальной оконченности французов и теоретической учености немцев, но зато у нас и у итальянцев ярче цвета. У нас с ними есть даже общие недостатки. Итальянец имеет ту же наклонность к лени, как и мы. Он не находит, что работа — наслаждение. Он не любит ее тревогу, ее усталь, ее недосуг. Промышленность в Италии почти столько же отстала, как и у нас. У них, как и у нас, лежат под ногами клады, и они их не выкапывают. Нравы в Италии не изменились новомещанским направлением до такой степени, как во Франции и Англии. История итальянского мещанства совсем не похожа на развитие буржуазии во Франции и Англии. Богатые мещане, потомки разжиревшего класса, не раз счастливо соперничали с феодальной аристократией, были властелинами городов, и оттого они стали не дальше, а ближе к плебею и крестьянину, чем наскоро обогатевшая чернь других стран. Мещанство во французском смысле, собственно, представляется в Италии особой средой, образовавшейся со времени Первой революции и которую можно назвать, как это делается в геологии, пьемонтским слоем. Он отличается в Италии так же, как во всем материке Европы, тем, что во многих вопросах постоянно либерален и во всех боится народа и слишком нескромных толков о труде и о зарплате, да еще тем, что он всегда уступает врагам сверху, не уступая никогда своим снизу. Личности, составлявшие итальянскую эмиграцию, были выхвачены из всевозможных слоев общества. Чего и чего не находилось около Маццини, между старыми именами из летописей Гвичардини и Муратори, к которым народное ухо привыкло веками, как Литлы, Борромеи, Дальверме, Бельжиойзо, Нани, Висконти и каким-нибудь полудиким ускоком Ромео из Абруццо с его темным до оливкового цвета лицом и неукротимой отвагой. Тут были и духовные, как Сертори, поп-герой, который при первом выстреле в Венеции подвязал свою сутану, и все время осады и защиты Маргеры с ружьем в руке дрался под градом пуль. В передовых рядах. Тут был и блестящий военный штаб неаполитанских офицеров, как Пизакане, Козенс и братья Меццокапо. Тут были и трастеверинские плебеи, закаленные в верности и лишениях, суровые, угрюмые, немые в беде, скромные и несокрушимые, как Пианори. А рядом с ними тосканцы, изнеженные даже в произношении, но также готовые на борьбу. Наконец, тут были Гарибальди, целиком взятые из Корнелия Непота, с простотой ребенка, с отвагой льва, и Феличи Орсини, чудная голова которого так недавно скатилась со ступеней эшафота.